утро на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». На часах 8.05 и свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. А с вами сегодня Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. После бессонной ночи, когда футбольные болельщики следили за тем, как проходит игра чемпионата мира по футболу, я думаю, что все сейчас все-таки бодры и на работу отправляются, не прогуливают. Ну и так, енот Нафани из иркутского зоосада ошибся. 3-1 одолели мы Египет, страна ликует. Ну а следующий матч состоится уже совсем скоро с Уругваем, 25 июня, но в плей-офф мы уже вышли. Поэтому всех болельщиков, наших слушателей, конечно же, с этим поздравляю. Ну а в программе еще около футбольных новостях расскажу. Но вначале о том, как мы проведем ближайший час, о чем будем говорить. Иркутск, оказывается, это город из 6 городов. Как изменится генеральный план областной столицы 8.15, обсудим с главным архитектором города Сергеем Александровым. Телефон прямого эфира 208-005. Подключайтесь, тем для обсуждения очень много. И о велосипедных дорожках поговорим, о парковках, о том, когда начнется реконструкция улицы Урицкого, единственной пешеходной улицы, ну и о том, какой он стилистический облик Иркутска, как единство это соблюсти, какие сложности возникают. А все это обсуждаем. Телефон прямого эфира, еще раз повторяю, 208-005. Ну а в 8.45 говорим о фестивале «Байкал-шаман». В Утулике пройдет традиционный рок-фестиваль. Что нового в этом году? А в 8.45 расскажут организаторы, ну и телефон тот же, 208-005. Подключайтесь, ваши вопросы тоже можете озвучивать. Ну а так, в первой части программы о самых заметных новостях расскажу и сервисную информацию предоставлю. Ну а начну с новостей, которые связаны с футболом, конечно. Оказывается, на Байкале сняли эпизод фильма, который называется «Быть в игре». Посвящена эта лента чемпионату мира по футболу. Трейлер опубликовала иркутский режиссер Юлия Бывшева. На своей странице в Фейсбуке опубликован этот фрагмент. Снимали футболистов, кстати, в валенках, и они играли на льду озера. Один из главных героев этого фильма – иркутский футболист Роман Зобнин. Ну и премьера фильма обещают, что состоится на телеканале «Россия-1» уже 19 июня в 23.50. Многие уже могли успеть посмотреть. Ну а сейчас небольшой фрагмент, пожалуйста, слушаем.
Срез истории по реальным событиям. Единицы тут форти, братья, не глядь. Если пусть не от запала забить в игре, так и будешь жить на шее родителей. Дворы видели любителей тысячи. Сколько выскочек сгорело, как фитили. Мало быть крутым, финтить или знать азы. Надо помнить сны и стараться изо всех сил.
Ну, я думаю, в сети уже можно посмотреть этот фильм, но тем временем жители Иркутска приглашают уже 25 июня, в день, когда мы будем с Уругваем играть, принять участие в съемках художественного фильма, который называется, это название рабочее пока, а главное – верить и мечтать. Как сообщает пресс-служба кинокомпании «Дума» города Пахабовска, создатели фильма вдохновила судьба футболиста из Иркутска Андрея Ещенко. А сюжет основан на реальных событиях его жизни, и в фильме играет сам спортсмен тоже. Участники массовки исполнят роль зрителей в концертном зале. В съемках массовой сцены примет участие актер Дмитрий Назаров, исполнитель роли шеф-повара в популярном сериале «Кухня», кстати. А проект фильма «Главное верить и мечтать» реализует кинокомпания «Дума» города Пахабовска при поддержке футбольного клуба «Спартак Москва», администрации города, лично мэра Иркутска. Ну а регистрация уже ведется. До 22 июня она открыта. Звоните по телефону 600-770 с 10 утра до 5 часов вечера. Ну а пока предлагаю обратиться к сервисной информации, посмотреть, что синоптики обещают сегодня.
Лето. На радио «Комсомольская правда».
Сейчас за окном пасмурно, хотя синоптики говорят солнечно, но верим глазам своим, пасмурно. Сейчас плюс 20 градусов, а днем температура составит плюс 26-27, будет облачно, но осадков в течение дня не ожидают, а вот к вечеру дождик все-таки пойдет. А что касается ветра, ветер до 9 метров в секунду. Направление переменное, юго-восточное, южное, днем обещают штиль. А говорят, ну вот зонтик все-таки стоит прихватить, потому что к вечеру рискуете под дождь все же попасть. Ну а прежде чем на дороге Иркутска мы перенесемся, сервисная информация, тоже обратите внимание, что до 20 июня, до сегодняшнего дня, запрещен сквозной проезд под аркой в районе здания по адресу Топкинский, 38. Там проводят аварийные работы на кабельных сетях. Ну а уже с 25 июня до 12 июля на улице Мухиной ограничат движение транспорта. Там тоже будут проводить аварийные работы, но уже на сетях водопровода. И сообщают в мэрии, что ограничение затронет участок в районе дома номер 17. И водители просят соблюдать скоростной режим, во-первых, но обращать внимание на временные дорожные знаки. Итак, с 25 июня на Мухиной ограничивают движение транспорта. Ну а прямо сейчас на дороге Иркутска переносимся и в том числе посмотрим, что там в районе Мухина происходит.
Боже, эти пробки, где тут счастью взяться?
Ой, ну совсем не минорное настроение у водителя, а наоборот мажорное, потому что всего 2 балла, так оценивает ситуацию портал Яндекс.Пробки. А совсем небольшие заторы сейчас наблюдаются на Маяковского до пересечения с Гоголя. Пробка пока небольшая, поэтому проедете без проблем. А в районе железнодорожного вокзала тоже все спокойно и свободно. А пробка начинает формироваться на улице Лермонтова в районе пересечения с Улан-Баторской по направлению движения к Политеху. Здесь скорость движения потока 7 км в час. А в районе Юбилейного все спокойно, к плотине ГЭС подберутся жители микрорайона без проблем. Все переправы также абсолютно свободны для проезда транспорта. В центре города некоторые пробки уже сейчас есть. На Ленина скапливается затор в районе Дворца спорта «Труд» по направлению движения к скверу. А вплоть до Карла Маркса здесь придется скорость сбавлять до 7 км в час. Ну, на декабрьских событиях, конечно, в это время суток тоже пробка наблюдается от пересечения Иосифа Уткина до Дзержинского. Здесь притормозить придется, скорость движения 10 км в час. На баррикад затор небольшой в районе пересечения с Фридриха Энгельса. Пробка крошечная, 10 км в час. А сейчас карту поднимаю. Подъехать к Иркутску со стороны Александровского тракта можно без проблем. Совсем небольшая пробка вот в районе слияния с Якутским трактом сейчас наблюдается. В остальном дороги свободны, хорошие дороги, без проблем, будьте аккуратны. Ну а теперь к другим новостям. Иркутское профобъединение собирается 25 июня провести в Иркутске пикет против повышения пенсионного возраста. Уведомление об этом подано в администрацию города. Акцию планируют провести в сквере имени Кирова в полдень. А в сообщении подчеркивают, что акция протеста готовится и в других городах региона. Кроме того, с 20 июня профсоюзы Иркутской области начинают сбор подписей против повышения пенсионного возраста. Я напомню, что правительство России внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста. 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Вот такие планки в законе прописаны. Ну, а тем временем Федерация независимых профсоюзов России предложила смягчить повышение возраста пенсионного для женщин не на 8 лет, а на 5. Ну и к другим событиям. Водолазы во время ежегодных сборов подняли со дня Байкала старый якорь. Причем отмечают, что возраст этой находки около 150 лет, хотя эксперты скажут точный возраст якоря чуть позднее. Ну и также спасатели обнаружили железнодорожный башмак и дореволюционный стационарный фонарь. Об этом сообщается на сайте телеканала «Россия-Бурятия». Вот что рассказал водолаз Байкальского поисково-спасательного отряда Евгений Дорогайкин.
Как люди, наблюдающие за жизнью под водой, мы всегда неравнодушны к чистоте озера и стараемся по мере возможности, конечно, избавлять его от мусора. Таких металлических предметов на самом деле на дне Байкала очень много. Это и гвозди от разрушенных пирсов, различные стяжки, детали машин. Потому что в истории человечества как-то было принято неисправные вещи сбрасывать за борт, не оставляя их на берегу.
Добавлю, что сборы спасатели проходили рядом с визит-центром Байкальского биосферного заповедника, ну и все найденное отправят в музей визит-центра, ну а несколько кубометров мусора вывезут на свалку. А сейчас небольшой перерыв, через 2 минуты в нашей студии главный архитектор Иркутска Сергей Александров о том, как преобразится Иркутск в ближайшее время, ну и в отдаленном будущем. Подключайтесь, 208-005.
Утро. На радио «Комсомольская правда». на радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева, и мы продолжаем эфир.
Уважаемые иркутяне и гости нашего города, устраивайтесь поудобнее. Мы отправляемся. Добро пожаловать в Иркутск. Ваши вопросы просим сообщать незамедлительно по телефону 208-005.
Ну и сегодня в прямом эфире мы заглянем в будущее Иркутска, в будущее ближайшее и отдаленное. Ну а экскурсоводом будет главный архитектор города Сергей Александров. Здравствуйте.
Всем доброго утра.
Телефон прямого эфира 208-005. Как сообщили в объявлении, все ваши вопросы незамедлительно принимаем в эфире. Ну и сегодня совершим такую виртуальную экскурсию по нашему городу, экскурсию самую разную. Ну и наша первая остановка.
Остановка Иркутск. Город из 6 городов.
Не удивляйтесь, почему из 6, Сергей Анатольевич нам подробно расскажет сегодня. В генплан Иркутска в очередной раз намерен внести изменения. Но архитекторы и проектировщики предложили новую концепцию градостроительной политики. И вы сообщали, я в одном из интервью прочла, что последний вариант генплана, который еще в 2016 году принимали, это своеобразное зонирование города было, и там в деталях показаны, даже небольшие скверы были, и похож проект на проект планировки. А сейчас генплан обобщают и рассматривают Иркутск как некую систему городов. Вот что это означает?
Ну, действительно, сейчас генеральный план, который находится в полный рост проектируется, будет проходить соответствующее согласование. А мы, можно сказать, что теперь приблизились к самой градостроительной политике. Uh-huh. Вот, мы в 2016 году провели такой закрытый конкурс, где участвовали ведущие градостроительные институты. Это НИПИ генплана города Москвы, Питерская урбаника и местная региональная организация Союза архитекторов. Uh-huh. Вот, мы тогда думали, увеличить ли границы города, вот надо их увеличивать, не надо. И в итоге давайте так разговорным, да, всплыло много такой проблематики, которая нужно в городе решать. Это неэффективно используемые территории. В городу есть еще развиваться в своих границах, и так далее. И, допустим, одна из проблематик, да, тоже в том числе, у нас очень город такой моноцентричный, есть единый центр в городе, и все места приложения труда практически находятся в центре города.
Ну, потому что мы приезжаем работать в основном в центр.
Да, поэтому сейчас генеральный план, он как раз направлен на то, чтобы, как вы уже прочитали, 6 городов, допустим, 2 Иркутск, это Новоленина, это Куйбышевский, Свердловский, там сам разбивается тоже на две части. И задача в том, чтобы уйти от спальных микрорайонов, вот в их чистом виде, создавать в радиусе пешеходной доступности, помимо школ и садиков, и места приложения труда. Это, естественно, это будет не завтра и не через 3 года, к этому нужно будет постепенно приходить. Это больше вектор на смешанную жилую застройку. Это, в общем, делается это для того, чтобы у нас наши микрорайоны, да, они были более комфортными для проживания, чтобы можно
более
было,
самостоятельными.
Да, более самостоятельными, чтобы можно было чай, кофе попить, потому что даже в некоторых спальных микрорайонах даже и этого нет. В таком ракурсе двигаться. И надо сказать, что в этом генеральном плане, который сейчас вносим изменения, помимо всяких расчетных моментов, очень много уделено вопросам экологии. То есть транспортные артерии очень серьезные исключаются из пойменных рек, реки Кая, к примеру, на роще Каштаковская, там тоже мероприятие предусматривается. И сами категории дорог, мы уходим от таких магистральных серьезных дорог.
А как же от них уйти?
Я имею в виду в плане их отношения. По транспортному каркасу серьезных изменений не происходит, но изменяется такая транспортная политика. Действительно, создание и альтернативных видов, это выделенные полосы, пересадочные, места размещения пересадочных узлов тоже сейчас частично пересматриваются. Выделенные полосы общественного транспорта как альтернатива веломаршруты, да?
Потому об этом поговорим еще,
да,
обязательно.
Ну и в таком духе как бы двигаемся.
А вот классическому центру Иркутска, тот центр, который мы сегодня знаем, любим и где работаем и бываем часто, ему вот в отдаленном будущем какие функции вы приписываете? Что, ну, каким он должен быть?
По большому счету, вот сейчас как выглядит исторический центр, вот с этой смешанной застройкой, люди, которые живут в центре, я в нем не живу, в нем работаю, говорят, что в нем очень комфортно жить, да?
Правда, я вот в центре живу, мне комфортно,
потому что
все рядом.
Все в пешеходной доступности. Так вот, конечно, мы в другие районы по объективным причинам вот до такого уровня достичь не сможем, ну и, наверное, это не нужно себе такую задачу ставить. Вот, но мы будем, здесь нету какого-то такого, знаете, тоталитарного какой-то, ну, такой политики, да, градостроительной, давайте я так назовем, но мы будем способствовать формированию в центре города жилой застройки, вот несколько ограничивать, ну, путем создания условий, имеется в виду ограничивать формирование нежилых объектов, чтобы как-то их рассредотачивать по другой части города. Это делается не, скорее даже не путем генерального плана города, а путем правил землепользования застройки, которые будут предоставлять застройщикам, собственникам объектов, земельных участков более выгодные условия.
Ну что ж, предлагаю продолжить нашу виртуальную экскурсию, и следующая остановка.
Остановка парковочная.
Ну, очевидно, в нашем городе так уж исторически сложилось. Дефицит парковочных мест все же есть, ну а без этого комфортно передвигаться по городу невозможно. Расскажите, что в этом году планируется сделать и будут ли новые места появляться?
Да, планируется в этом году тоже мероприятие по созданию парковок. Должен сразу сказать, что тех средств, которые сейчас выделяются на организацию конкретно парковок, это невеликие суммы, да. Вот, но если мы говорим о именно бюджетных средствах по программе «Безопасные качественные дороги», то прежде всего будут создаваться парковки при школах и детских садах, потому что сейчас и в нормативы местные внесли соответствующие правки, и, ну, по объективным причинам возле школ, особенно в утреннее время, негде машину припарковать, да, многие автомобилем пользуются, и будут создаваться такие дополнительные парковки. Это как бы первый момент. Второй момент по созданию каких-то многоуровневых парковок, перехватывающих парковок, к сожалению, сейчас, ну, я даже, наверное, могу сказать про последние 15 лет, особо похвастать нечем. Считаю, что об этом нужно открыто и прямо об этом говорить. Вот, но опять-таки нужно будет какой-то комплекс мер. Ну, к примеру, сейчас при пересадочных узлах должны формироваться такие перехватывающие парковки. В принципе, нужно создавать такие моменты, чтобы жители как можно меньше пользовались. Это к нашей первой остановке, да. Угу. Видите, все постепенно, все не сразу. И к перехватывающим парковкам создание велопарковок обязательно, максимально приблизить остановки общественного транспорта, это все должно быть очень удобно. Поставил личный автомобиль, пересел на автобус, и, ну, как пример могу привести такой перехватывающей парковки. Под Глазковским мостом сделана парковка плоскостная, там порядка, ну, свыше 100 машиномест, 107, по-моему, и там мы сейчас планируем создать дополнительную велопарковку, имеется пункт проката, да, который можно велосипед взять, оставить, то, что велобайк. И, как вы знаете, Чкалова и Степана Разина, остановки тоже непосредственной близости. И вот, по сути, это такая некая модель перехватывающей парковки. Однако такие парковки перехватывающие должны у нас рассматриваться при комплексном развитии территории Затон, территории ИЗТМ в районе Фортуны. Вот, и, наверное, и на более отдаленных вот таких периферийных частях города это тоже нужно будет формировать.
А ближайшая ли это перспектива?
Ну, по созданию Иркутск-Пассажирского сейчас работы АО РЖД свыше 1,2 миллиарда рублей уже средства выделены по созданию железнодорожного вокзала. Мы сейчас с концессионером прорабатываем благоустройство привокзальной площади. Однако я могу сказать, что как парковок не было достаточно, так их там пока, имеется в виду, на самой площади их не будет в полном объеме хватать. Ну вот смотрим сейчас места, где будет ближайшие. Ну, вопросы прорабатываются, и что касается парковочной политики, все-таки это постепенное внедрение платной парковочной политики, но это с параллельным развитием сети общественного транспорта.
Сейчас небольшой перерыв, 4 минуты, короткая реклама и выпуск новостей. Вернемся в эту студию. Есть у вас возможность задать вопросы главному архитектору города. Сергей Александров сегодня вместе с нами и проводит виртуальную экскурсию по городу Иркутску. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». В студии по-прежнему Евгения Дмитриева и мой соведущий сегодня главный архитектор Иркутска Сергей Александров. Сергей, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
А телефон прямого эфира 208-005. Подключайтесь, ваши вопросы также можете озвучивать. Ну а мы сегодня совершаем виртуальную экскурсию по городу Иркутску. Побывали мы на остановке парковочная, выяснили, что там у нас с парковочными местами происходит. Ну а сейчас движемся дальше. Вот смотрю на карту Иркутска, и многие автомобилисты могут.
Уважаемые пассажиры, стоим в пробке. Просим набраться терпения.
А 3 балла сейчас на дорогах Иркутска, пробки в привычных местах, и каждое утро, вы знаете, Сергей, я смотрю на эту карту, и особенно, ну, без сюрпризов, одни и те же места забиты, ну, парк имени Парижской коммуны, улица Маяковского традиционно в пробках, например, улица Декабрьских событий, каждое утро выделена красным цветом. А, собственно, вопрос такой, вот эти проблемы в условиях, понятно, исторически сложившихся, то, что Иркутск, он такой, какой он есть, со своими узкими улочками и так далее. А можно ли эти проблемы как-то решать? И вот вы, как архитектор, видите это решение?
Да, безусловно, видимо, эти решения. Я попытаюсь очень лаконично про них проговорить. Действительно, в материалах градодокументации предусмотрены достаточно дорогостоящие мероприятия по созданию двух уровней там, транспортных развязок. Сейчас мы маленько поменяли свой вектор и пытаемся найти такие оптимальные решения, которые за счет организации движения, за счет вложения каких-то небольших относительно средств, можно разрешать по временной схеме, либо на постоянной вот эти вот автомобильные пробки, которые есть. Давайте начнем на самое главное. Это Джамбула, Боткина, это Маяковского, вторая железнодорожная, самое большое транспортное кольцо в России, как говорит Александр Ильич Михайлов. Значит, что предлагается здесь сделать? Сделать участок двухстороннего движения по улице Джамбула, через не делать большой перепробег по улице Боткина, второй железнодорожной Маяковской, это при движении с Ленинского округа сразу напрямую, потому что 30% потока с Ленинского округа едет именно на Голосковский мост каждое утро. Такие подсчеты с помощью, большое спасибо студентам РГУПСа, которые предоставили данные, мы их прогнали уже по специальному позитивному продукту, который просчитывает. Значит, делается небольшая кольцевая развязка вокруг, где Peugeot Center, в районе Фурманова 2, но это мероприятие, хотя недорогостоящее, предусматривает изъятие двух объектов многоквартирных домов, вот, и это, естественно, как реконструкция идет, поэтому здесь нужно подготавливать проектную документацию и, ну, как бы так целенаправленно этим заниматься. Однако потоки показывают, что сейчас на 300-400 секунде забивается существующая модель, то здесь при правильной синхронизации перекрестков, скажу сразу, привыкла спортивный и Боткина, регулируемый перекресток убирается, становится непрерывного движения по кольцевой, но появляется регулируемый перекресток перед Голосковским мостом, но там нужно будет ставить какую-то интеллектуальную систему, которая бы считывала два приоритета в ту или иную сторону. И здесь уже модель не забивается на 3000 секунде, там, ну, в таком духе, там нужно как бы репетировать светофоры, поэтому здесь как бы, ну, большие надежды. Однако это мероприятие все равно не даст в долгосрочной перспективе и не решит проблем, потому что нужно строить сеть обходных дорог. западный обход и так далее. По развязке Лермонтска, это при движении Октябрьского округа в сторону Свердловского округа, ну, в общем, в утренние вечерние часы пик отличается схема пробки. Это при движении с Академического, когда мы едем в студгородок и Академгородок в сторону ЖК «Союз», нужно разворачиваться на 180 градусов на этой петле. Вот. Пока идет встречный поток, хвост копится очень быстро, при интенсивном движении пробка на Академическом мосту возникает мгновенно. Поэтому мы сейчас удлиняем вот это разворотное кольцо, делаем соответствующие радиусы, и по непрерывной системе вливания в потоки здесь, ну, существенно, ожидаем, что станет существенно лучше. И вот в январе этого года тоже уже вышли, посмотрели, есть ли ресурс под путепроводом все-таки подрасширить. Есть, оказывается, такая возможность 4 полос увеличить до 5 полос движения. Пока что мы сделаем 3 полосы с Академического моста, потом, может быть, ну, с участием ГИБДД рассмотрим как вынужденную меру реверсивное движение в утреннее в сторону центра. 3 полосы будет работать вечернее, наоборот, 3 полосы будет работать в другую сторону. Еще у нас из мероприятий я живу на Синюшке, да, в Аргунова-Сергеева перекресток. О, да. Да, вот этот перекресток регулируемый, который, в общем-то, собирает этот хвост Шелихова, с города Шелихова, с федеральной трассы. Точнее, неправильно сказать, с подходом.
Да, да, подход Иркутска.
Да, подход к Иркутску. Значит, и здесь тоже нужно будет, есть решение, где делается просто эффективный регулируемый перекресток, есть решение по кольцевой развязке. Если, ну, это нужно будет тоже просчитывать. Мы сейчас, студенты-практиканты у нас тоже придут, там по 15-20 узлам будут считать эти моменты.
Все лето будут считать.
Все лето будут считать, да. Поэтому мы там тоже посмотрим, ну и примем соответствующее решение. Есть очень много еще других мероприятий, но вот, как это ни странно, в Свердловском округе в основном они все у нас происходят. Это Лермонтов, Улан-Баторск, к примеру. Это перекресток, который загружается во многом из-за большой плотности населения в Марковском муниципальном образовании. Там тоже есть предложение, ну, как это сделать. И тоже, кстати, и кольцевая, и регулируемая. Но регулируемый перекресток, как это ни странно, в отличие от кольцевой развязки, все-таки обладает больше ресурсом. А потому что кольцевая развязка при движении 2000 автомобилей в час, ну, перестает эффективно работать, уже перезагружается.
Ну что ж, будем считать, что пробку мы миновали. Напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Мой соведущий Сергей Александров, главный архитектор города Иркутска. Ну а мы движемся дальше.
Остановка велосипедная.
Про велосипедистов мы тоже уже частично поговорили с вами, но совсем вскользь затронули. Правда, сейчас лето, очень много на двухколесных видах транспорта появляется людей в городе, но они мчат по тротуарам, и если ты идешь, не дай бог, еще в наушниках слушаешь музыку, то со всех сторон у тебя снуют эти самые велосипедисты, ну а все потому, что нет тех самых велодорожек, и они боятся, люди по дороге ездят и тротуарами пользуются. Я знаю, что есть прекрасный подарок для жителей Академгородка к юбилею, именно там собираетесь вы сделать велодорожки. Все так?
Да, Евгений, смотрите, ну, действительно, сейчас подготовлен проект силами клуба молодых архитекторов, мы Союз велотранспорта на постоянной основе, и Григория, и Ирину Евдотию приглашаем, когда рассматриваем, как их протрассировать. Спасибо большое за соответствующую консультацию, вообще участие. А там другие городские активисты есть. Вот, значит, от остановки, надо сказать сразу, да, что велодорожки мы планируем по всему городу и по территории набережных и так далее. Поэтому сейчас и вдоль улицы Лермонтова, как таковой, тоже планируются велодорожки. Здесь идет речь о ее фрагменте. От остановки 2-й госуниверситет, да, есть 1-й, есть 2-й, да, сразу, и до 19-й школы. Значит, там делается за счет уширения все-таки тротуара, не выделенное, но уширение, там разметка будет выделена. И Дмитрий Викторович дал соответствующее поручение поработать все-таки сразу велодорожку вокруг всей лесопарковой территории Академгородка, чтобы ее закольцевать, и отдельно прямо выделить ее, отдельно посчитать смету, чтобы мы могли понимать, сколько конкретно стоит велодорожка от иных мероприятий, которые будут по благоустройству выполняться здесь. Вот, сейчас мы, ну, как бы прорабатываем возможность по источникам финансирования, и, конечно, в рамках юбилейных мероприятий очень хотелось бы к ее реализации приступить. На данный момент уже посажено 15 голубых елей. Мы в этом году с участием Академии, молодые академики, там вот это все так празднично проходит. Высадка деревьев будет еще, это аллея, это скамейки, это опора освещения. И по поводу нахождения смыслов, эта работа еще предстоит. Соучастное проектирование будет проведено в ближайшее время с участием жителей города.
Ну а сейчас предлагаю слушателям уступить микрофон. Валентина с нами, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста. Здравствуйте.
У меня такой вопрос по поводу центрального рынка. Там такой хаос во всех смыслах, и движение, и пешеходы. Какое-то, вот знаете, броуновское движение, как тараканы все вместе. Ну, то, что рынок, есть эстетическая вот какая-то у архитектора возможность или право. Вот это сам центр, вы знаете, экскурсоводы стесняются водить туда экскурсии иногородние, стыдно. Вот это барахол какая-то, тряпки болтаются. Вот эта вот территория просто ужасно смотрится. Несмотря на то, что рядом кругом торговых мест полно, центров и магазинов полно, центральный рынок просто создает впечатление вообще хаоса. Есть что-то у вас? Вот?
Спасибо, Валентина.
Спасибо большое, Валентина, за вопрос. На самом деле, вот это, на там 95, если не на все 100%, я с вами согласен. Вот, по поводу центрального рынка и прилегающей территории. Ну, смотрите, меня как главного архитектора тоже не, полностью не устраивает то, что собственник этого объекта застроил газоны, клумбы и по периметру построил нестационарные вот эти торговые павильоны, которые и так места мало, они это выполнили. Но мы предупредительные меры в части того, чтобы не появилось возле крупных торгово-развлекательных центров такие объекты, особенно объекты капстроительства, маленькие, которые там абсолютно неуместны. Мы в правилах землепользования застройки увеличили минимальные размеры земельного участка, и точно застройки такой не получится. Был проведен конкурс на ТТК и центральный рынок на весь этот квартал по благоустройству прилегающей территории. Значит, здесь нужно вести диалоги, и мы планируем это делать собственникам этого объекта по созданию здесь и пересадочного узла, где открытая парковка, и наведение в порядок. Я думаю, что по улице Урицкого мы сейчас будем проговаривать. Но и по рекламе, по вывескам работа такая ведется. Очень вот, тысячи и тысячи вот этих рекламных и баннерных растяжек по-прежнему еще в городе есть, но уже ситуация улучшается значительно. И я думаю, что мы в ближайшие пару лет, я думаю, не более, должны полностью с рекламой, с вывесками навести порядок. По благоустройству еще работа предстоит.
У нас минутка остается. Да, конечную остановку сделаем как раз на улице Урицкой. Пожалуйста.
Остановка Урицкого. Иркутский Арбат.
Единственная пешеходная улица в нашем городе. Сергей, расскажите, я слышала, что собирались ее реконструировать, но вроде как перенесли работы на 2019 год.
Да, действительно, перенесли работы на 2019 год. Ну, это сделано по объективным причинам, чтобы не сделать благоустройство, опять его потом сломать. Да? Вот, значит, есть ресурсоснабжающие баланс содержателей инженерных сетей, которые есть, и они провели соответствующий мониторинг, сказали, что да, действительно, нужно сети там тепла, воды, кабельных линий, их нужно ремонтировать, заменять на новые. Некоторые там уже почти 100 лет стоят без ремонта. Значит, поэтому здесь они включат соответствующие программы, будет соответствующее финансирование, и одновременно с тем, как сети будут заменены, мы сразу же приступим к благоустройству этой улицы.
Ну что ж, спасибо большое. Полностью экскурсию мы не успели, да, завершить в эфире, поэтому, думаю, не раз еще встретимся в нашей студии и продолжим путешествовать по Иркутску. Спасибо.
Спасибо большое.
Продолжим через 2 минуты. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM в Иркутске, 99.5 в Братске, также сайт kp.ru. Это все радио «Комсомольская правда». В студии Евгения Дмитриева, мы продолжаем эфир. И в этой части программы будем говорить о ярком событии этого лета. Рок-фестиваль «Байкал Шаман» в этом году пройдет 27 по 29 июля на турбазе «Байкал» в поселке Утулюк Слюдянского района. Совсем скоро это состоится. Ну а сейчас небольшой фрагмент.
Почитал и вышел. Жизнь, жизнь. Не отступлю ни пня. Жизнь.
Кстати, это фрагмент был питерской группы, которая приедет на этот фестиваль, но подробнее узнаем о том, как будет проходить Байкал-Шаман в этом году. А прямо сейчас мой соведущий сегодня режиссер фестиваля Сергей Орлов. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте не будем интриговать и слушателям расскажем, что же за фрагмент звучал.
Ну, это группа «Ном» из города Санкт-Петербург, Золотой фонд Ленинградского рок-клуба. Будут выступать на нашем фестивале.
Увидим.
Да, увидите.
Ну что ж, я предлагаю, прежде чем к режиссерским каким-то фишкам перейти, познакомить наших слушателей. Я думаю, многие знают, потому что Байкал-Шаман – это все-таки история уже со своими традициями, давно она проходит в нашей области. Но все-таки в чем особенность этого фестиваля?
Ну, особенность фестиваля в том, что это не только музыкальный фестиваль, это прежде всего возможность творческого общения между музыкантами и себе подобными музыкантами. То есть возможность оценить свой проект, насколько он рентабелен, скажем так. Вот. Возможность общения с экспертами музыкального рынка. Ну и возможность общения с себе подобными музыкантами. Ну и формирование на этой почве каких-то новых проектов, идей, ну и так далее.
А раскройте вы секреты. Будет ли что-то особенное в этом году ждать гостей и участников фестиваля?
Да, фестиваль «Байкал-Шаман» несколько поменял свой формат. Если изначально это был рок-фестиваль, позже перерос этот фестиваль музыки, туризма и спорта, то в этом году это байк-рок-фестиваль.
То есть, и байкеры там будут?
Да, будут байкеры. Будет большой упор в программе фестиваля сделан на спортивные состязания. Это футбол, традиционный волейбол, гиревой спорт. Но помимо этого будет в рамках фестиваля проводиться эндуро-кросс.
Это что?
Это гонка по полосе препятствий кроссовых мотоциклов на кубок фестиваля «Байкал-Шаман».
Вы знаете, вот эти все задумки, они предполагают, что нужно подготовить очень мощную инфраструктуру, чтобы все было удобно, четко, понятно и безопасно. Над да, этим работаете
да,
сейчас?
Да, конечно. К сожалению, времени остается совсем мало, но работаем, все в рабочем.
Во всем.
Да, в рабочем порядке все проходит.
Я предлагаю к музыкальной части все же подробнее обратиться. Сколько коллективов вы ждете, откуда они будут? Ну, вот мы выяснили, что группа «Ном» из Ленинграда к нам приедет. А кто еще?
Так, ну, это коллективы Иркутской области, Республики Бурятия, Красноярского края. И сейчас заявки на фестиваль приходят очень активно из Москвы, то есть из Запада России. Точное количество сказать я вам не могу.
Ну, то есть еще в процессе.
Что, да, список формируется, и перед фестивалем традиционно пройдет отборочный тур.
Проба пера. Вот подробнее тоже расскажите, интересно узнать.
Вот. Ну, этот этап проводится также для выявления коллективов качественных, то есть оценивания их программы, их перспектив. Ну и лучшие коллективы, прошедшие отборочный тур, вы сможете увидеть, услышать на площадке фестиваля.
Какие номинации будут в этом году?
Номинации – это традиционный рок, альтернативный рок, экстремальный рок.
Экстремальный?
Да, легкий рок. И две номинации – это акустический рок и фолк-рок.
А, ну вот вы сказали, что отбор должны пройти коллективы, которые из Иркутской области, да, которые не приглашенные специальные гости, они будут проходить своеобразный кастинг. А он будет как-то публично организованный? Или вы будете фонограммы отслушивать? Может быть, могут иркутяне в том числе прийти и претендентов
да,
посмотреть?
Вот по отбору, безусловно, это будет публичное мероприятие. То есть коллективы Иркутска, Иркутского района, Иркутской области – смогут выйти на сцену, потому что один из критериев оценки – это сценическое воплощение коллектива, то есть это умение вести себя на сцене, вокальные данные исполнителя, ну и просто органичное воплощение на сцене коллектива. Вот. Другие коллективы, которые за пределами области находятся, они смогут, то есть работа по отбору ведется через группы ВКонтакте, то есть на почту отправляются фонограммы, то есть можно прослушать, просмотреть видео, какие-то материалы. То есть там краткий пресс-релиз о группе. То есть с какого года играют, то есть что, какой, в каком жанре работают. Ну и так вот.
А выбрана в этом году точка для проведения фестиваля «Утулик». Вы там были, смотрели?
Да, мы были на базе отдыха «Байкал», смотрели
инфраструктуру.
Да, да, точно так. Вот. И тут проблема в чем? Что вообще в целом нет подходящей инфраструктуры вообще в целом по Байкалу, где бы можно было проводить подобного рода мероприятия, крупные опен-эйры. Ну вот, сошлись на базе отдыха Байкал, потому что по площади она позволяет близость Байкала и южная точка, Слюдянский район.
Ну и там же разместиться можно будет.
Да, там можно будет разместиться, там будут домики, коттеджи, номера какие-то. То есть, ну и, соответственно, палаточный городок.
А, ну вот с языка сняли вопрос, с палаткой тоже можно приехать.
Да, можно приехать с палаткой, поставить палатку и все дни жить в палатке.
Ну вот как раз о днях. Я напомню слушателям, что фестиваль «Байкал Шаман» будет проходить на базе Байкала в Утулике с 27 по 29 июля. Расскажите вот по дням, как строится программа? Ну, очевидно, открытие 27-го, да, будет?
Да, сразу хотелось бы поправить, что фестиваль «Байкал Шаман» будет проходить с 26-го.
А, с 26-го.
То есть четверг.
Вечерний. Принимаю.
Да, будем идти от простого к сложному. 26-го в четверг – это такая небольшая музыкальная экспозиция. С вечера открытие фестиваля, такое легкое. И пятница и суббота у нас являются пиковыми днями. То есть в пятницу мы усиливаем программу, ну и в субботу, соответственно, то есть у нас музыка будет практически весь день. Ну и всю ночь, возможно. Вот. Воскресенье – это церемония награждения коллективов, победителей. Церемония награждения спортивных победителей в состязаниях, ну, братания, прощания и финал, соответственно.
А вы знаете, мне кажется, у фестиваля «Байкал Шаман» всегда какая-то своя особая атмосфера, и я думаю, что вы со мной в этом как раз согласитесь и расскажете нашим слушателям, что это за атмосфера там царит.
Вы знаете, «Байкал Шаман», да, как и озеро Байкал, живой фестиваль, вот, и как к нему относишься, так и он относится к тебе. Вот, то есть я бы даже сказал, одушевленный фестиваль. Безусловно, он атмосферный, и свой дух ему присущ. Но так как он проводится, можно сказать, даже в сакральных местах, то есть это подножье хребта Хмардабан, то есть Байкал. Ну и он просто сингулярен, не похож на каждый последующий, не похож на предыдущий, и он всегда разный.
Это правда. А полезная информация далее в программе. Расскажем, как добраться до места, где будет проходить фестиваль.
Справка на радио «Комсомольская правда».
До фестивальной площадки можно доехать из Иркутска с автовокзала или железнодорожного вокзала на рейсовом маршрутном автобусе до поселка Утулик, по железной дороге до станции Слюдянка или Салзан, далее на рейсовом автобусе до поселка Утулик.
Ну вот это для слушателей, которые планируют общественным транспортом добираться, ну на машине будет, наверное, удобнее и там же припарковаться, раз говорят, что впервые за все годы существования фестиваля эта самая инфраструктура будет создана. А я напоминаю нашим слушателям, что мой соведущий сегодня – это режиссер фестиваля «Байкал Шаман» Сергей Орлов. Сергей, не знаю, владеете ли вы информацией, но все-таки она, наверное, известна. Как приобрести билеты, как попасть на этот фестиваль, сколько они стоят, вот такую информацию?
Вход для гостей фестиваля на площадку мероприятия 1000 рублей. Билеты скоро появятся в продаже. Это кассы.ру, то есть, ну и точки продажи билетов. Вот пока такой информации нет, что они на данный момент есть.
Ну, то есть самое ближайшее время.
Да.
А сколько вы предполагаете собрать участников и гостей? То есть вот пиковая, так скажем, цифра.
За годы существования фестиваля... За 4 дня циркулировало на площадке от 2 до 5-7 тысяч человек. То есть, но я напомню, что фестиваль проходил на дикой территории, до устья реки Бабха, и поэтому туда... Вообще просто это место общей популярностью пользовалось. Вот. Но в этом году, ну, я не знаю, порядка, наверное, 1000-2000 человек.
Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю, мой соведущий сегодня Сергей Орлов, режиссер фестиваля «Байкал Шаман». Но уже 26 июля приезжайте и наслаждайтесь рок-музыкой. Спасибо.
Спасибо вам.
На радио «Комсомольская правда».